Сегодня ночью, через, очень скоро, через полчаса начинается день Йорцайт, ухода от нас великого Рава Льошива.
Чей Йорцайт?
Рава Льошива. Вы удостоились видеть его когда-нибудь?
Нет.
Я бывал несколько раз у него. Рабби Ицхак Зильбер был к ним очень вхож. И Рабби Цион. Я хочу сказать об этом несколько слов. И это касается, то есть, касается нас. Это не вопрос просто, так сказать, обличие Рабби Льошива. Тут это тоже важно, но... Когда сообщили Рабби Штейнману о смерти Рабби Льошива, так он, реакция была очень интересная. К своему сожалению, сказал, что какой-то был, Рабби Льошива был Мезаке Рабим. Что такое Мезаке Рабим? Который удостаивал многих. У нас более, так сказать, принято думать, что такое Мезаке Рабим, удостаивающий многих, это тот, кто приближает людей к Торе, занимается керувом и тому подобное. Это к Рабби Льошиву не имело отношения, он когда этим занимался. И Рав Липштейнман объяснил, что он сказал. В чем был его Зикуй Рабим, в чем он удостаивал многих? Его величайшее знание Торы давало ответ на тяжелейший вопрос всему поколению. Тяжелейший вопрос. И он, то, что он нес и открывал да, точку зрения Торы, алхимическое решение на тяжелейшие вопросы, я могу просто пример. Тяжелейшие вопросы, когда был в свое время, я помню эту историю, вы вряд ли помните. Это была история где-то примерно в 69-м году, в 70-м году. Израильский флот купил подводную лодку в Европе. Флот купил подводную лодку. И послал экипаж в Европу, чтобы перегнать ее.
Дакар.
Дакар, да, остров. И вот эта подводная лодка исчезла. Исчезла просто. Это был один член экипажа, который к своему ужасу опоздал на ее отплытие. Один.
Во Франции?
Да. Это там. Он опоздал на... Конечно, боялся за большие наказания и все прочее. Это армия, это не... Он был единственный, кто уцелел. Он вернулся к Торе, человек. Не знаю, как его зовут, но это не важно сейчас. Это не эта моя история. И был тяжелейший вопрос, можно ли, так как никто не знал, что произошло, не находили никаких следов. Нашли лодку где-то лет 10 тому назад. Где-то было очень глубоко в Средиземном море, уже там нечего было поднимать. Нашли ее в итоге, но только это было несколько лет назад.
Останки есть в музее в Хайфе.
Что?
Есть останки.
Подняли что-то, да?
Останки, что-то чуть-чуть сосыпь.
Что-то подняли, да? И был вопрос очень простой. Там были члены экипажа, которых были жены. Вопрос можно разрешить и выйти замуж. Когда муж попадает без вести, это не причина решить его жене выйти замуж. И, слава Богу, в израильском равинате поняли, что такой вопрос и сами решить не могут. Поэтому они отправили вопрос к Рабби Льошиву. И он своим величайшим знанием Торы, он обосновал свое разрешение им да выйти замуж. Это не наша тема, это логическая, это тоже тема непростая, но Я просто привел пример, что такое была сила Рав Лёшева. Когда наш учитель, Рав Ицхак Зильбер, он занимался очень много в своей жизни ради очищения народа Израиля, получением гетов из Советской России, Советского Союза, точнее говоря, людям, которые разошлись по ЗАГСе, но не получили гетто. И по каждому вопросу серьезному Рав Ицхак бегал к Рав Лёшеву. Рав Ицхак именно бегал, он не ходил, он бегал. Приду просто одну историю, которую мне Рав Ицхак когда-то рассказал.
Вопрос есть. А, да. Какие вот, если вот так, а какие еще могли быть варианты, кроме того, как они погибли?
Может, тут...
Может, что они перешли на сторону врага?
Нет, может, понимаете,
это... взяли в плен.
Я вам скажу. Есть вариант, несколько вариантов. Вариант, что кто-то их мог захватить под водой. Есть такой вариант.
Захватить невозможно.
Я не знаю. Но это будет, понимаете, есть у нас просто, я объясню, есть просто в Талмуде большое правило, что тот пропадает в воде, которой нет ее конца, то есть не видно другого берега, то исчезает, его уже нельзя выйти замуж. Так может где-то вышел, мы не знаем. Это общее правило, которое есть в Талмуде. Вопрос, нужно бы искать какие-то соображения дополнительные. Сейчас это не моя тема их обсуждать, почему это действительно, это правило, оно здесь не работает. Это, я просто выбросил одну историю, как, потому что слышал Рав Ицхака самого, давали, то есть тогда в те времена полагались на облегчающие точки зрения и писали гетты на основании письменного доверенности мужа. Изначально написать гетт только когда софер слышит от мужа веление написать гетт своей жене. А письменная доверенность не работает. Но есть в случае, когда невозможно не сделать иначе, то суды Торы полагаются на точки зрения, что может быть через письменную доверенность. И так работал Рав Ицхак с этими письменными доверенностями. Как-то он получил доверенность для одной женщины, чтобы дать ей гет. Вроде все было чисто и гладко, все было нормально. Но что-то Рав Ицхак говорит, я слышал это от него. Это не... Он говорит, мне было неспокойно. Неспокойно. Ну, пошел к Рав Лёшеву. Говорит, все гладко, все тут так. И так, и там, тут проблем нет. Но я говорю, мне не говорит неспокойно. Мне говорит неспокойно. А вы сейчас спрашивают, а как зовут папу мужа? А как пишутся эти буквы? Я не знаю, как он подписался по-русски, на иврите, на муж. Ну, уже по-русски подписался. А как пишутся и буквы имени папы? Посмотрел на эту подпись, говорит, это подписал папа, а не муж. Начало подписи похоже на буквы первого, на начало имени папы. Он пытался начать подписываться, но начал как будто бы от себя, потом сделал это как подпись своего сына. И этот гет не был дан. И выяснилось в итоге, что это была абсолютно истина. Я просто, кстати, говорю, надо просто понять величие Рав Ицхака Зильбера, что он Всевышний не дал бы этому ошибиться. И все было гладко вроде бы. Но сейчас, смотрите, это не эта моя тема. Я хочу говорить совершенно вещь другой. Знаете, нам всем надо молиться, чтобы строиться детей, потомков великих в Торе. И тогда поставим вопрос, что интересно, как удостоить родители Рав Лёшева, что у них родился такой сын? Вот в чем вопрос. Это не простой вопрос. И есть история. История, она совершенно потрясающая. Рав Лёшев был внуком так вроде похоже на истину, я не берусь, у меня нет знание, чтобы это быть 100%, но его дед, Рав Шломо Эль-Яшив, был из величайших каббалистов последних поколений. Может быть, даже величайшим в своем поколении и до наших дней. Он жил в Литве, в Белоруссии, и, по-моему, жил даже в Гомеле. И у него была дочь, которая была замужем за рава из Гомеля, рава Гомеля. Так называли, Гомелер Ров, так его называли. Папа Рав Лёшев. У них много-много лет не было детей. Много-много лет. Они жили вместе с великим каббалистом Рав Шломо Эль-Яшивым там. И как-то великий дед Рав Эль-Яшива услышал какое-то издалека какое-то стенание и плач. Не понял, что происходит. Он начал идти по голосу. Он шел где-то в самом отдаленном месте, где-то спряталась его дочь, 17 лет не было детей, а плакала с просьбой, чтобы удостоиться ребенка. И что выяснилось? Она молилась и плакала много лет. Но дело так, чтобы ее папа не услышал, чтобы не мешал ему учиться. Она нашла какое-то место, какой-то сарай где-то там в конце двора, чтобы до папы это не дошло, чтобы не мешать ему учиться. Когда папа это узнал, если так, говорит, так надо сделать что-то, все, что можно, чтобы удостоился ребенка. И у него посадился ребенок. И из него вырос Рав Лёшев. Из этого ребенка вырос Рав Лёшев. То есть Рав Лёшев вырос из величайшей преданности еврейской женщины, Торе своего папы, чтобы никак ему не мешать. Никак ему не мешать. И насколько я понимаю, великий, то есть, дедушка Леша, великий каббалист, Шломо Эль-Яшив, известен на языке, так сказать, тараническом, как Бала Лешем, автор книги Лешем, Шваба Ахлому. Это серия его книг по каббале, изданная сейчас еще в Европе, сейчас в Израиле. Кстати говоря, Рав Лёшев, когда был маленьким, он записывал Тору своего деда, он был еще близок к деду. Дед умер, когда он был еще маленьким, 12-13 ему было. Что такое, ну, может, немножко больше, но внук уже успел поучиться у деда. Так вот, когда... Это история, как родился Рав Лёшев. И есть тут несколько уроков для нас. Знаете, мы всегда сами уже можем удостоиться, действительно, стать великими в Торе. Кстати, не надо отчаиваться. Но реально это непросто. Стать Рабби Акивой, когда начал учиться в 40 лет, это непросто. Рабби Акива учился в 40 лет и стал Рабби Акивой. Не просто сам Тор стал Рабби Акивой. Однако это желание удостоиться Торы можно... Это желание вложить в молитвы, чтобы наши дети выросли как надо. Это великая молитва Шло, которую мы не раз публиковали по-русски. И искреннее желание родителей не ради почета, не ради того, чтобы хвастаться собственными детьми, а ради того, чтобы выросли дети, идущие по пути Всевышнего самым цельным образом, это большая сила. Кстати говоря, у нас скоро также Йорцайт, Рабицка Зильбер, еще Перед Ишабав. Я напомню другим, себе и другим, одну вещь, которую мне сказал когда Рабицхак. Не знаю, где это опубликовано или нет, не уверен. Может быть, да, я не помню уже. Слушайте, у всех родителей всегда есть вопросы с воспитанием детей. У меня тоже были вопросы. Вопросы были нелегкие. Дети – это дети, есть естественные проблемы. Мне сказал биться к одной вещи. Главное, чтобы тебя заботила истина и воспитание детей, а не показуха. Чтобы ты заботишься о том, чтобы сказать, мой сын учится в такой-то престижной ешиве. И получил такой-то шедух. И такое, а чтобы тебя волновало, чтобы дети выросли хорошими евреями. Если это будет, то все будет хорошо. По большому счету, это в свое время, когда ушел от нас Рабилёшев, это было, если правильно помню, 28-го Тамуза. Сейчас начинается, 28-го Тамуза. Это период уже период между Теснин, Бен Мицарим. И, конечно, мы знаем, что в постах, связанных с разрушением храма, один из постов – это так называемый Цом Гедалия, который постятся третий практически сразу после Рошана. Есть смысл поста, то есть все посты связаны с Иерусалимом. И 10-е Тевета, и 17-го Тамуза, и тем более Шабаав. Вот в отношении поста Гедалия называется Цом Гедалия, так он называется. Есть тут два объяснения. Одно объяснение, что это тоже было концом разрушения первого храма, когда действительно это конец, когда еще при нем еще как-то сохранилась какая-то община еврейская после разрушения первого храма на Святой Земле, а уже после того, как его убили, то все были изгнаны и разбежались, и кончилась еврейская община на Святой Земле.
Кого убили?
Что?
Пророка?
Что?
Кого убили?
Гедалия, он был наместником, то есть Вавилона, правителем еврейской общины здесь. Он был праведником, он не был просто. Гедалия был большим праведником. Он был назначен руководить еврейской общиной здесь. Его злые люди убили, евреи, это не были кто-то.
Я как раз эту историю вспоминал сегодня. Что вы скажете про это? Ну, я вот хотел спросить, у меня вот есть тут вопрос. Знаем, там подняли против него восстание, кто был из семьи царя, подобок царя Давида, ему было обидно, почему не он, как же так же. А весь народ, в принципе, убежал в Египет. И что они так боялись? Ну, были какие-то, вот, ну, как вы сказали, нехорошие люди, ну, какая-то группа убили. Почему все должны были бросить все и уйти?
Знаете, я не знаю. Вопрос правильный, я не знаю. Это было, понимаете, я вижу что-то, как я вижу эту картину. Из великого царства Иудеи осталась горстка людей после разрушения храма. Это было бы полное, то есть катастрофа, она меркнет перед тем, что прошло тогда. Катастрофа меркнет. И люди, то есть не было бы вроде бы четкой опоры жизни вообще здесь. Тогда, когда уже был праведник Гедалия бен Ахикам, который держал общину. Когда убили его, то это казалось, что это конец всего. Так я это понимаю, может, я ошибаюсь, но так я это понимаю. И это одно из объяснений, почему. Есть еще одно объяснение, что равноценна гибель праведников с разрушением храма. Почему? Что истинные праведники, это с ними присутствует шхина, И так же, как при разрушении храма Шхина оставил наш народ, так и с уходом великих в Торе и праведников выходит на Шхину. Это в двух словах. Поэтому, конечно, я помню этот год, когда от нас ушел Рав Лёшев, это было задолго до 9 ава, это было такое... Это шло вместе.